Доктор Трэмпер Лонгман, Бог-воин, сессия 3. Фаза 1. Бог сражается с врагами Израиля из плоти и крови. Фаза 2. Бог сражается с Израилем. Символ авторского права 2024 Трэмпер Лонгман и Тед Хильдебрандт. Это доктор Трэмпер Лонгман в своем учении о Боге-воине. Это занятие 3, фаза 1. Бог сражается с врагами Израиля по плоти и крови. Фаза 2. Бог сражается с Израилем. Итак, исследовав то, что Ветхий Завет говорит нам о том, что происходило до, во время и после битвы, мы не только открыли нам религиозную природу войны в Ветхом Завете, но и дали нам возможность хотя бы мельком взглянуть на происходящее. В определенных битвах, которые я бы отнес к тому, что я называю первой фазой, что является примером битв, в которых Бог сражается с врагами Израиля из плоти и крови. Но сейчас я хочу рассмотреть еще несколько примеров и начать с самого начала, под которым я подразумеваю начало воинствующей деятельности Бога. И чтобы обеспечить предпосылки для этого, давайте, конечно, вернемся к первым главам Бытия 1 и 2, где мы не находим никакого намека на Бога как воина. Я бы предложил, что интересно, потому что на Древнем Ближнем Востоке творения в основе истории часто был конфликт, когда Бог-творец, будь то Мардук Вавилонский или Баал-Ханаанский, сражался с божествами, которые представляли воды, Тиамат в Вавилоне, а также с Ямом и его соратниками, включая Латана, что по сути является угаритский эквивалент Левиафана. И творение возникло из этого конфликта. Но в Бытии 1 и 2 нет и намека на конфликт. Бог берет беспорядочное творение и формирует из него нечто, что мой друг Джон Уолтон назвал бы функциональным, пригодным для жизни, организованным порядком. Но он делает это скорее как художник или скульптор, чем как воин. Но, конечно, в конце Бытия 2 я бы описал ситуацию как человеческие существа, Божье творение, живущее в гармонии с Богом, в гармонии друг с другом, а также в гармонии с самим творением. Но, конечно, затем мы обращаемся к третьей главе Бытия и видим появление змея. Сейчас о происхождении змея ведутся споры. Я не собираюсь вдаваться в это. Но змей определенно является злой силой, которая пытается увести Адама и Еву от их послушания Богу, и ей это удается. Итак, в Бытие 3 мы имеем дело с появлением греха, о чем Павел скажет нам позже в Римлянам 5 часов 12 минут и далее. В результате возникает новый тип беспорядка – хаос. Итак, у вас есть Бог, судящий Адама и Еву, но также дающий им знак благодати в виде одежды. А затем, в конце главы, мы впервые получаем представление о Боге как о воине, командующем духовной армией, когда в стихах 23 и 24 говорится: «Итак, херувимы – интересные фигуры». Ранее я говорил о том, что Бог был Богом Саваофа, Богом небесного воинства. Итак, ангелы, его армия. Американской аудитории я часто буду описывать херувимов как шестую команду печатей Божьей небесной армии. И ранее мы говорили о том, что священники были хранителями святости Божией на духовном уровне. Очень близки к нему ангелы и особенно херувимы. Итак, теперь он поставил херувимов охранять вход в Эдемский сад. Опять же, аналогично тому, как это произошло позже, когда некоторые левиты будут привратниками святого святилища. Итак, это первый намек на то, что Бог – воин теперь, когда в мир привнесен грех. И как я уже говорил ранее, когда мы проводили наш обзор и сосредоточивались на праздновании, чтение 3 стиха 15 главы Исхода, это первый раз, когда Бог прямо назван воином. Но намеки на это мы получаем даже в книге Бытие, не только здесь, в Бытие 3, но это намек, но он определенно присутствует в Бытие 14. Бытие 14 – это история об Аврааме, преследующем этих четырех царей Востока, которые пришли. Вошли в Ханаан, разграбили его и похитили Лота. Итак, Авраам собирает отряд из 318 человек и идет за ними. Это интересная история сама по себе. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше времени, чтобы посмотреть на это. Но я хочу, чтобы мы увидели, что, когда Авраам выходит и успешно побеждает этих четырех царей и возвращает добычу и Лота, обратите внимание на то, что говорит эта загадочная фигура Мелхиседека, царя Салема, когда он выходит и снова приветствует Авраама. Это само по себе требует целого урока. Но я хочу, чтобы вы услышали, что говорит этот король Салема. Он говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, Творца неба и земли, и хвала Богу Всевышнему, предавшему врагов твоих в руки твои». Эта идея Бога избавила врагов. Мелхиседек и Авраам оба признают, что, хотя Авраам и сражался, именно благодаря Богу они смогли успешно выиграть эту битву. Итак, еще одно место, куда я хотел пойти и на которое мы могли взглянуть, мы кратко рассмотрели победу Бога над египтянами в 14 главе Исхода, прославленную в 15 главе Исхода. Мы вернемся позже и увидим это, хотя сейчас мы концентрируемся на фазе 1, где Бог побеждает в битвах с врагами Израиля из плоти и крови. Позже, когда мы будем говорить о фазах 4 и 5 и говорить об усилении и интенсификации битвы, чтобы она была направлена на духовные силы и власть, мы увидим проблески этой духовной битвы, хотя и в Ветхом мире. Заветные люди не приглашены туда, как в Новом Завете, в такое место, как язвы. Но мы подождем и вернемся, и посмотрим на язвы как на Божью битву против богов Египта для наших духовных сил. Но сейчас я хотел бы привести второй пример, а в Ветхом Завете есть целая куча примеров фазы 1, поэтому я просто выберу несколько, чтобы проиллюстрировать это. Давайте взглянем на 10-ю главу Бытия. Мы немного говорили о битве при Иерихоне, но все завоевательные сражения тесно связаны с этой фазой 1. Начинается 10-я глава книги Иисуса Навина, теперь Адонеседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус Навин взял Гай. И полностью уничтожил его. Мы вернемся к Гаю на этапе 2. Поступим с Гаем и его царем так же, как он поступил с Иерихоном и его царем. И что жители Гаваона заключили мирный договор с Израилем и стали их союзниками. Это интересно в связи с тем, о чем мы говорили ранее, о том, как вопрошать Бога, прежде чем идти в битву или делать что-либо в отношении народов на земле. Итак, 10 глава книги Иисуса Навина напоминает нам о том, что произошло в 9 главе книги Иисуса Навина, то есть после битвы при Гае. Группа, ну вы бы назвали их дипломатами, появилась на усталых лошадях с несвежей едой и сказала, что мы пришли издалека. Далеко, и мы хотели бы заключить с вами договор. Каким-то образом они знают то различие, которое мы видели во Второзаконии 20, между тем, как Израиль должен был обращаться с людьми на земле, а не с людьми за ее пределами. Иисус Навин заключает с ними договор, хотя, как и в стихе 8, он спрашивает, кто вы и откуда вы, и они говорят, что ваши слуги пришли из очень далекой страны из-за славы Господа Бога вашего. Ибо мы слышали о нем слухи обо всем, что он сделал в Египте, и обо всем, что он сделал с двумя царями аморейскими. Итак, они лгут ему о том, что они далеко, и Иисус Навин идет вперед и заключает с ними это соглашение. Далее в этой главе Иисус Навин порицается за то, что сказано, что он не вопрошал Господа. Поэтому он не сделал того, что должен был сделать, он не спросил Господа. Он заключил этот договор, он должен был его соблюдать. Позднее это вызовет проблемы в истории Израиля, но станет предлогом для того, чтобы Адонеседек собрал союз ханаанских городов-государств. Кстати, всего лишь небольшая предыстория того периода времени, Ханаан не был единой страной, а состоял из целой группы городов-государств, каждый из которых имел своего правителя. Их часто называли королями. Но теперь, столкнувшись с общей угрозой со стороны Израиля, Адонеседек заключает союз между городами Хеврон, Ярмут, Анхис и Иглон. Он говорит: «Приди и помоги мне напасть на Гаваон», потому что он заключил мир с Иисусом Навином и израильтянами. Это втягивает Израиль в битву. Это знаменитая битва, в которой Бог продлевает день. Многие спорят о том, что именно здесь происходит. Для наших целей нет необходимости останавливаться на этом, но день продлевается, и это позволяет Израилю полностью победить силы Южного Ханаана. Но вот стих, на который я хочу обратить ваше внимание, когда они, а именно Хананей, бежали от Израиля по дороге из Бефарона в Азеку. Господь обрушил на них большие градины, и от града погибло больше людей, чем от мечей израильтян. Итак, мы снова имеем ситуацию, когда Израиль участвует в битве, но они признают, что Бог, продлевая день, а также посылая град, является настоящим победителем здесь. Он дарует им победу. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при чтении Ветхого Завета, обратите внимание, как часто Бог использует силы природы в качестве своего рода оружия, посылая ли он проливные дожди, чтобы заставить колесницы застревать в грязь или что-то еще. Бог — тот, кто является окончательным победителем в этих битвах. Эта тема также встречается в книге Судей. Хотя судьи, как правило, очень сомнительные персонажи, одна из интересных тем книги Судей — то, как Бог обеспечивает победы даже людям с глубокими недостатками. По мере того, как вы идете от таких людей, как Гафаниил, Аот и Девора, они становятся все хуже и хуже, а затем, в частности, вы переходите к Самсону. Самсон не делает ничего хорошего, но Бог все равно использует его, чтобы одержать победу над филистимлянами. Но я решил прочитать в качестве примера историю об Эхуде, которая коротка и не так известна, хотя и немного, как вы увидите, мрачна. Итак, это книга Судей, глава 3, стих 12, где говорится, «Опять израильтяне сделали зло в очах Господа». И за то, что они сделали это зло, Господь дал Еглону, царю Моава, власть над Израилем. Таким образом, Эглон, вероятно, совершил вторжение в южную часть Израиля, захватив Иерихон. Имя Эглон, кстати, означает «толстый теленок». Вероятно, это играет роль в истории. Привлекая к себе аммонитян и амаликитян, Эглон пришел и напал на Израиль, и они овладели городом Пальмс. Израильтяне подчинялись Еглону, царю Моава, в течение 18 лет. И снова израильтяне воззвали к Господу, и он дал им избавителя Ауда, левшу, сына Гера Вениамитянина. Израильтяне отправили его с данью к Эглону, царю Моава. Аод сделал обоюдоострый меч длиной около локтя и привязал его к правому бедру под одеждой. Он преподнес дань Эглону, царю Моава, который был очень толстым человеком. Сделаем паузу. Возможно, вы помните, что я сказал о том, что физические описания очень скудны. Когда оно есть, оно имеет отношение к истории, характеризуя кого-то или внося в сюжет. Здесь он описывается как левша, что очень необычно для людей на Древнем Ближнем Востоке, а также и в более поздней античности. Я имею в виду римское слово, латинское слово, обозначающее левшу, зловещее. Я думаю, нам рассказывают, как он вышел из-под контроля. Безопасность — это не то, что было, а то, что есть сегодня. Итак, его, вероятно, проверили, поскольку у всех правшей на левом бедре, а не на правом бедре. Итак, как мы увидим, ему удалось попасть на убийство. Итак, после того, как Аот принес дань, он отпустил тех, кто нес ее. Но дойдя до каменных изображений близ Галгала, он сам вернулся в Еглон и сказал, «Ваше Величество, у меня есть для вас секретное послание». Король сказал своим слугам покинуть нас, и они все ушли. Однако возникают предположения, почему Еглон отпустил Эхуда. Некоторые ученые думают, что он слышит приглашение, скажем так, на романтический разговор с Эхудом, поэтому они находят его в ванной комнате. Затем Эхуд подошел к нему, когда он сидел один в горнице, и сказал, что у меня есть послание от Бога для тебя. И король поднялся со своего места. Эхуд протянул левую руку, вытащил меч из правого бедра и вонзил его в живот царя, даже рукоять вошла в него после того, как меч и его кишки опорожнились. Эхуд не вытащил меч, и жир сомкнулся над ним. Тогда Аот вышел на крыльцо, закрыл за собой двери горницы и запер их. После того, как он ушел, пришли слуги и обнаружили, что двери верхней комнаты заперты, он сказал, что, должно быть, справляет нужду во внутренней комнате дворца. Они ждали до смущения, но когда он не открыл двери комнаты, они взял ключ и отпер их. Там они увидели, как их господин упал замертво на землю. Пока они ждали, Аот ушел. он прошел мимо каменных изображений и убежал в Сиру. Когда он прибыл туда, он протрубил в гору Ефрема, и израильтяне спустились с ним с холмов под его предводительством. «Следуйте за мной», — приказал он, — «потому что Господь отдал Моава, вашего врага, в ваши руки». И они последовали за ним и овладели переправами через Иордан, ведущими к Мааву. В то время они никому не позволяли переходить дорогу. Они поразили около 10 000 моавитян, всех сильных и сильных. Ни один не сбежал. В тот день Моав подчинился Израилю, и на земле царил мир 80 лет. Итак, еще раз подчеркните это утверждение, потому что Господь отдал Моава, вашего врага, в ваши руки. Я бы сказал, что во многих из этих историй Бог как воин несколько подавлен, отчасти потому, что в этот период книга Судей описывает людей, которые морально испорчены. Они политически раздроблены и духовно сбиты с толку, но тем не менее именно Бог обеспечивает эту победу во времена Судей. Еще один пример из двух царств 5:13 или 17 и последующих, и снова мы могли бы умножить примеры, но я хотел выбрать что-то из нескольких разных периодов времени. Это Давид, и здесь говорится, что когда филистимляне услышали, что Давид был помазан царем над Израилем, они собрались в полном составе на его поиски. Но Давид услышал об этом и спустился в крепость. Филистимляне пришли и расселились по долине Рефаимов. И вопросил Давид Господа: «Пойду ли я напасть на филистимлян? Ты отдашь их в мои руки. Идите, ибо я предам филистимлян в ваши руки». Итак, Давид пошел в Ваал, Перазим, и там победил их. Он сказал: «Как прорывается вода, Господь прорвался против моих врагов передо мной». И назвали это место Ваал, Перазим. Филистимляне оставили там своих идолов, а Давид и его люди унесли их. И снова пришли филистимляне и рассеялись в долине Рефаимов. И вопросил Давид Господа, и он ответил: «Не идите прямо, а обойдите их сзади и нападайте на них перед тополями. Как только вы услышите звуки марша в вершинах тополей, поторопитесь, потому что это будет означать, что Господь вышел перед вами, чтобы поразить войско филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян на всем пути от Гаваона до Газера. Итак, подождите, пока не услышите шелест тополя, потому что это означает, что небесная армия пойдет впереди вас, и тогда вы одержите победу. Итак, еще раз, фаза 1, Бог сражается с врагами Израиля из плоти и крови, и этому есть бесчисленное множество примеров. Но есть и примеры, не так много, но все же есть примеры того, что я называю фазой 2, то есть Бог сражается с Израилем. Хорошо, а что это за примеры? Что ж, давайте снова начнем с завоевания и заметим, что сразу после битвы при Иерихоне следует битва при Гае. Теперь Ай находится к западу от Иерихона, что, по сути, и происходит при первом движении в землю обетованную. Итак, Иерихон, а теперь и Ай, и чтобы понять эту историю, вам также нужно знать, что означает Ай на иврите. Это значит свалить, рассказать, разорить. Судя по всему, это не такой уж и большой город. Это важно, потому что они только что разгромили город-крепость Иерихон. Бог одержал эту победу. Они прошли маршем по городу. На 7-й день они обходят его 7 раз. Они трубят в трубы, возвещающие о пришествии Бога, и стены рушатся. Они берут город. Теперь они идут в Гай, город-свалку, и Джошуа не посылает туда всю армию. Он не думает, что ему это нужно. Он просто посылает небольшой отряд, и в результате они терпят поражение. Они возвращаются, и Иисус Навин вне себя от горя, удивляется и говорит: «Боже, почему это произошло?» Бог говорит, что это произошло потому, что вы нарушили правила ведения войны. Помните, что нельзя грабить себе во благо ради своей выгоды. Как выяснилось, через многое мы узнали, что человек по имени Ахан взял часть добычи и закопал ее в своей палатке. Из-за этого нарушения Бог не позволил Израилю выиграть битву. Они проиграли битву. Итак, после того, как Ахана разоблачат, его казнят и похоронят. Они называют долину долиной Ахор, долиной бед. Затем они снова идут в Гай и выигрывают эту битву, снова являясь примером того, что из-за непослушания Бог сражается против Израиля. Второй пример встречается немного позже, во времена юности Самуила, в первых главах книги «Одни царств 4 и 5. Итак, в это время Илий является судьей. У Илия есть два нечестивых сына, Офни и Финеес, которые возглавляют армию. Они собираются сражаться с филистимлянами. Они вступают в битву и проигрывают, и мы уже знаем, что эти люди злые. Они берут мясо, приносимое в жертву. Они спят с женщинами, которые работают в скине. Это плохие люди. Но они чешут головы и говорят: «А мы забыли ковчег завета, что является показателем того, насколько они духовны». Но также мы получаем указание на то, что они делают это не из-за доверия и веры, а как бы думая, что мы забыли это оружие, эту базу власти, поэтому нам нужно ввести ее, чтобы мы могли победить филистимлян. Итак, они получают ковчег, и хотя ковчег находится там из-за их греха, Бог позволяет Израилю проиграть, и ковчег увозят в филистимский город, где он помещается в храм вместе с Дагоном, их главным богом. Как будто Дагон, вероятно, одержал победу над Яхве. Часто именно так думали древние жители Ближнего Востока, по крайней мере многобожники среди них, что наш Бог сильнее вашего Бога и способен победить вашего Бога. Но, конечно, в истории говорится, что на следующий день они приходят в храм, и статуя Дагона оказывается лицом к лицу перед Яхве. Они поставили его обратно, а затем снова, на этот раз голова и руки были отломаны, и это вместе с болезнью, которая распространялась по городам, заставило их осознать, что филистимляне победили Израиль не потому, что Яхве был слаб, а потому, что Израиль был грешным. Итак, они отправляют ковчег обратно, но снова. Второй пример того, что Бог не всегда будет снова сражаться с Израилем. Иисус Навин 5, «Вы за нас или вы за наших врагов?» «Нет, я не твой Бог, который будет действовать по твоей прихоти». Итак, третий пример является наиболее драматичным, и мы говорим здесь о разгроме Иерусалима вавилонянами в 586 году до н.э., положившем начало изгнанию. Итак, Бог в течение многих лет предупреждал народ Божий о том, что им нужно покаяться или что Он оставит их и оставит храм. Мы видим картину оставления храма, когда слава Божья поднимается вверх, и херувимы встречают его во дворе. Затем он начинает двигаться на восток, и в последний раз вы видите Бога над Елеонской горой, когда он покидает храм, готовясь к поражению Иерусалима. Вероятно, мы могли бы прочитать целый ряд текстов, чтобы проиллюстрировать эту мысль, но я хочу обратиться к книге Плача. Теперь Плач был написан в ответ на разрушение Иерусалима и разрушение храма. Это увлекательная книга, которую часто упускают из виду, потому что она короткая и помещена в английских библиях между большими книгами Иеремии и Иезекииля. Но Плач — это 5 отдельных стихотворений, каждая из которых оплакивает разрушение Иерусалима вавилонянами. Я не буду вдаваться во все детали, но с литературной точки зрения это увлекательно, потому что, если вы заметили, в 4 главах по 22 стиха. Средняя глава состоит из 66 стихов, которые, конечно же, делятся на 22 трижды. Если вы читаете это на иврите и знаете, что в алфавите иврита 22 буквы. Каждая глава представляет собой форму акростиха, в котором пишется стихотворение, которое начинается со стиха, начинающегося с алиф, первой буквы еврейского алфавита, затем бейт, затем гимель, затем далет вплоть до тав. Итак, это происходит в первой главе, затем во второй главе. Тогда в третьей главе 66. Итак, первые 3 стиха начинаются с алиф, следующие 3 стиха начинаются с бейт и до самого тав. Затем 4 глава, 22 стиха, возвращающиеся к образцу глав 1 и 2. Далее, в 5 главе 22 стиха, но это не акростих. На самом деле это довольно мастерски, потому что акростих, одна из его целей, вероятно, состоит в том, чтобы показать порядок, но книга Плача заканчивается не тем, что все восстанавливается, а тем, что поэт продолжает призывать Бога восстановить все, если только он не скажет, что ты забыл нас навсегда. Итак, в самом конце акростих обрывается. Я хочу прочитать отрывок из второй главы. Так, во второй главе плача говорится, как Господь покрыл дочь Сион облаком гнева своего. Он низверг великолепие Израиля с небес на землю. Он не вспомнил о подножии своего в день гнева своего. Без жалости Господь поглотил все жилища Иакова. В своем гневе он разрушил твердыни дочери Иуды. Он с позором низверг ее королевство и принцев на землю. В лютом гневе он отсек каждый рог Израиля. Он отдернул свою правую руку при приближении врага. Он горел в Иакове, как пылающий огонь, пожирающий все вокруг. Как враг, он натянул свой лук. Его правая рука готова. Как враг, он убил всех, кто приятен глазу. Он излил гнев свой, как огонь, на шатер дочери Сиона. Господь подобен врагу. Он поглотил Израиль, он поглотил все его дворцы и разрушил его крепости. И плач 2 продолжает таким же образом описывать Бога, идущего на Иерусалим, как врага. Еще раз иллюстрирую то, что я называю фазой 2. Когда Израиль не послушен, Бог выступает против него как воин. Ранее мы говорили о том, что книга Второзакония является текстом обновления Завета, и говорили о том, что закон играет важную роль в договорном Завете. Что ж, в договоре, как и в библейских заветах, за законом следует благословение и проклятие. Если вы будете соблюдать закон, с вами произойдут следующие благословения. Если вы не подчиняетесь закону, эти проклятия обрушатся на вас. И Второзаконие 28, как и Второзаконие 27, является примером списка благословений и проклятий. Но я хочу, чтобы вы заметили, как некоторые из этих благословений и проклятий связаны с войной. Итак, Второзаконие 28, стих 7 говорит: «Если вы послушаетесь меня, Господь дарует, чтобы враги, восстающие против вас, были побеждены перед вами. Они придут на тебя с одной стороны, но убегут от тебя с семи». В то время как стих 15 меняет проклятие, в нем говорится, однако, что если вы не послушаетесь Господа Бога вашего и не будете внимательно следовать всем его повелениям и постановлениям, которые я даю вам сегодня, все эти проклятия падут на вас и постигнут вас. В том числе и в стихе 25, Господь приведет вас к поражению перед вашими врагами. Ты нападешь на них с одной стороны, но убежишь от них с семи. И ты станешь предметом ужаса. Ваши трупы станут пищей для птиц и диких животных, и некому будет их спугнуть. И это продолжается и продолжается таким образом, предупреждая народ Божий о суде, который постигнет их, если они не подчинятся закону. И снова вспомните, как пророки предупреждали людей о грядущем суде. Особенно такой пророк, как Иеремия, глубоко сведущ в книге Второзакония, и, по сути, он напоминает им о том, что Бог уже сказал им, что, если они не покаются, они будут наказаны. Вот почему я часто называю пророков законниками Завета. Когда Израиль нарушает закон, Бог посылает своих пророков, чтобы представить дело против них и призвать их покаяться. Итак, мы рассмотрели фазу 1. Бог сражается против врагов Израиля из плоти и крови. Мы только что завершили фазу 2. Бог сражается против Израиля. Мы увидим, что это не последний этап Ветхого Завета. Теперь мы собираемся обратить наше внимание на фазу 3, где мы посмотрим, как некоторые из более поздних пророков будут говорить о том, как Бог придет как воин, чтобы спасти их от их угнетателей. Это доктор Трэмпер Лонгман в своем учении о Боге-воине. Это занятие 3, фаза 1, Бог сражается с врагами Израиля по плоти и крови, фаза 2, Бог сражается с Израилем.